Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что всегда можно оставлять свое мнение, комментарии и задавать вопросы в приложении «Радио Спутник», которое доступно в любом магазине приложений, а кроме того написать в Telegram «Радио», _Спутник, отправить свой вопрос и получить на него оперативный ответ от наших экспертов. Сейчас будем обсуждать последнюю, самую важную, интересную тему. Это 8-й пакет антироссийских санкций. Сделаем это вместе с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. На связи, Василий Георгиевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, ну вот что уже известно по 8-му пакету санкций? Запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела. Запрет на импорт сталелитейной продукции, древесины, бумаги, машины, оборудования, химикатов, пластика, сигарет. И запрет на предоставление российским организациям юридических и информационных IT-услуг. Как считаете, вот наиболее болезненно, скажем так, в какой из этих сфер могут санкции сказаться? Ну и вообще в целом, насколько серьезен вот этот 8-й пакет?
Ну, они действительно касаются без туалетной бумаги там сейчас. Но самая серьезная проблема это не в этом, а в том, что нефть, поставляемая танкерами, она подпадает уже под новые меры, которые просто будут означать, что Евросоюз ее получать не будет. Или сможет получать ее только в обход своих собственных санкций. Когда, как известно, нефть, загруженная в танкеры, движущаяся по водным просторам, постепенно превращается из российской нефти просто в нефть. И в таком виде она уже прибывает в порты. Трубопроводную нефть они оставили вне удара своего санкционного. Это хорошо. И понятно, что если бы они ее подвели под удар, то они таким образом спровоцировали бы обострение ситуации в Центральной Европе, где уже и так мы видели протесты в Чехии, например, в Словакии недовольно население, много где недовольно, и в результате ограничились пока нефтью танкерной. Но известно, что ОПЕК+ не намерен оставлять Россию в этой ситуации, и себя тоже, кстати говоря, потому что это атака не на российскую нефть в чистом виде, а на нефть как таковую, потому что страны Большой Семерки в конечном итоге заявляют, что они будут диктовать рынку цену на нефть, какая им нравится. Причем в качестве основания для этой диктовки они используют свои санкции против России. Россия, ты виновата, значит, ты будешь первая, кто будет поставлять нам нефть по нашим ценам. Не по рыночным, а по тем, которые нам нравятся. И вот эта ситуация, она очень проблематична. И, по сути, она может ускорить сокращение добычи нефти. ОПЕК+ готовит это решение. Ну, у нас, конечно, тоже будет сокращение добычи. И мы, по всей видимости, не будем поставлять свою нефть в Европейский Союз танкерами. В рамках мировой торговли нефтью это усиливает хаос, транспортный хаос. Это может привести к дефициту углеводородов.
Василий Георгиевич, тут ситуация с нефтью более-менее понятна. Это уже решение, которое давно, скажем так, имелось в виду. И с вами в том числе мы уже обсуждали. Да. Понятно, что цены, скорее всего, вырастут. Я хотел сейчас обратить внимание, знаете, на некоторые такие сопутствующие, скажем так, детали вот этого 8-го пакета санкций. Вот в частности, Чехия сейчас председательствует в ЕС. Как считаете, вот учитывая как раз то, про что вы сказали сами, протесты, которые прошли в Праге, насколько агрессивной позиции сейчас находится эта страна, насколько ее вклад вот в новые санкции весомый?
Я бы сказал, что руководство Чехии испугано. Испугано, несмотря на то, что руководство Чехии это такие американские марионетки, дальше некуда. Потому что они много лет, не оглядываясь на интересы чешской промышленности, вели борьбу против России. Год от года они осложняли наши отношения и не стеснялись наблюдать тот факт, что Россия, в общем-то, была способна уменьшить закупки машин, оборудования, комплектующих различных материалов в Чехии. И по чешской экономике это весьма сильно било и бьет, и будет бить. Но теперь вышли на улицы люди, и выясняется, что общество в принципе не приемлет проамериканских партий. И в какой-то момент, если экономика будет разрушаться, это общество может с пустыми кастрюлями снести действующую власть. Значит, нужно делать реверансы в отношении этого общества. Нужно говорить о том, что вот мы против каких-то особых санкций против России, мы против того, чтобы трубопроводную нефть подводили под ценовый максимум для российской нефти как таковой. То есть нужно делать реверансы в сторону этого населения, потому что ему уже довольно сильно прищемили лапы этому населению, и оно недовольно, и справедливо недовольно. Но ни в коем случае нельзя считать, что чешское руководство впало в какое-то состояние здравого смысла. Ничего подобного. Они как были американскими кадрами, да, американскими прислужниками, да, так они ими остались.
Что касается, вот, например, если посмотреть на то, какие страны требовали исключений, ну, тут, в частности, вот по вопросу потолка цен на российскую нефть, называются Мальта, Греция, Кипр. Вот для них якобы сделали уступки. Почему фигурируют именно эти три страны? Почему южные страны требуют для себя каких-то уступок? Ну, то есть, раньше мы привыкли, что Венгрия, да, требует у нас
постоянно. Они получают, они смогут покупать нефть, вот я не очень понял в этот момент, они смогут покупать российскую нефть или они смогут ее поставлять по любым ценам, используя свой танкерный флот?
Ну, тут скорее Василий Георгиевич хочется просто узнать, почему там старая Европа ведется на поводу у юга, скажем так.
Ну, они не совсем ведутся на поводу, просто перечисленные страны являются судовладельческими офшорами, у них очень большой танкерный флот, и они не могут не перевозить российскую нефть. Они должны будут ее поставлять куда-то, потому что иначе они потеряют заказы. А в конечном итоге фирмы, которые у них зарегистрированы, плюнут на эти флаги, и на греческие, и на кипрские, и на мальтийские, и скажут, мы уходим под другие флаги, более приличные, которые не мешают нам торговать, как мы хотим, без всяких этих евробюрократов из Брюсселя. Вот что может произойти. Поэтому опасения здесь гораздо более серьезные и совсем не нефтяные. Они продиктованы угрозой того, что находящиеся под зонтиком Евросоюза офшоры судовладельческие способны потерять тысячи судов, потому что эти суда будут уходить под флаги, которые нейтральны, или под флаги, которые вообще гарантируют защиту. Ну, например, флаг Индии, флаг Китая, да и флаг России. То есть если вы ведете бизнес, поставляя российские углеводороды, нефть, например, то зачем вам флаг Мальты? Зачем вам эта головная боль? Тем более, что и этот флаг, он вас не защищает.
Да. Хотел сказать, что он, в конце концов, может вообще черной меткой стать для транспортировщиков. Василий Георгиевич, скажите, пожалуйста, для России насколько серьезным выглядит этот пакет из новых санкций? Насколько серьезно повлияет на промышленность, ну, сталелитейную, деревообрабатывающую? Я вот постоянно наталкиваюсь на сообщения о том, что испытывают, полиграфия испытывает некий дефицит, вот, например, оборудования европейского?
Ну, нам нужно будет восстанавливать производство собственного оборудования. Нам, в принципе, нужно понять еще кое-что, что экономическое развитие, экономический рост – это заполнение пустот. И самое ценное, что есть в рыночной экономике – это дефицит. Вот если в экономике такой планово-революционно, как бы социалистический дефицит – это какая-то такая вот сопутствующая проблема, так, по крайней мере, многие считают, то здесь дефицит – это новые возможности. Смотрите, здесь возникает проблема. У нас не хватает того, не хватает этого. Так это же возможность это произвести и заработать. Это же как, какие новые как бы шансы здесь появляются. Поэтому я бы здесь вот именно этот момент подчеркнул. Хотя, несомненно, это замещение пустот, оно носит не безболезненный характер. Оно для потребителя неприятно, для производителя там трудно. Но это нужно. Ну, что касается дерево, да, то есть и продукции деревообработки, то и здесь это для нас, скажем, санкция временная, потому что как только Украина будет освобождена, украинской древесины не будет в Евросоюзе, и эту санкцию будут снимать, это будут убирать в новом каком-нибудь пакете, потому что скажут, ой, она нужна. Но я бы, честно говоря, держался с твердого принципа, что Россия поставляет только продукции достаточно глубокой переработки древесины. Никакого сырья в Европейский Союз здесь поставляться не должно. Так что это даже может быть и хорошо. По нефти очень неприятно. И самое главное, это демонстрирует большие желания Запада командовать рынком нефти не только ударив по России, но ударив вообще по ОПЕК+, потому что мера направлена гораздо шире, она направлена против всех стран-экспортеров, потому что им говорят, смотрите, мы российскую нефть оцениваем ниже, она должна стоить дешевле, все, значит, цены должны опуститься ниже, вы поняли, наша команда рынок вниз. А для ОПЕК+, это нехорошо, потому что рынок и так ушел вниз. И нужно бороться за то, чтобы удержать нынешние уровни. Поэтому мы наблюдаем сейчас скорее даже повышение небольшой цен на нефть в ответ на эти санкционные меры и в ответ на намерение ОПЕК+ добычу сокращать.
Василий Георгиевич, скажите, пожалуйста, а вот IT-услуги, юридические услуги выглядят каким-то довеском ко всему остальному? Так ли это? Или это только кажется мне так?
Ну, IT-услуги и юридические услуги, да, выглядят значительно мере довеском. IT-услуги вообще малопонятны, да, это, ну, как бы для нас, ну, может быть, не очень приятно. Это IT-услуги, они могут касаться, например, программного обеспечения для оборудования, потому что у нас много оборудования, там и датского, и итальянского, и немецкого, естественно. Так что здесь есть некоторые трудности, но это, опять же, должно быть замещено собственными услугами, собственным сектором. Поэтому черт с вами. Что касается юридических услуг, то это выглядит, конечно, откровенным издевательством, потому что все санкции незаконны. Попытки и блокировка наших резервов тоже незаконна. Поэтому попытка российских государственных структур обращаться в судебные органы стран Европейского Союза с исками и использовать местный юридический как бы ресурс, местную адвокатуру, а она заблокирована, получается, этими санкциями. То есть это, знаете, как суд, в котором у подсудимого лишают права адвоката. Говорят, так, адвоката у тебя не будет, будет только обвинитель. Вот что он скажет, то судья и вынесет. Но это в этом вся политика Европейского Союза. То есть это, наверное, наиболее подлая, демонстративно подлая санкционная мера, которая абсолютно незаконна и демонстрирует абсолютную незаконность всей европейской санкционной политики. Она противоречит законам стран Европейского Союза, и тем не менее она имеет место, и защищаться по закону не дают.
Василий Георгиевич, спасибо вам большое. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждать тему санкций, очередного пакета. И судя по вопросам наших радиослушателей, которые мне сюда приходят в студию, понимаю, что больше всего заинтересованность, конечно, в санкциях относительно ограничений по нефти. Нужно тут в дополнение к общей картине сказать то, что уже частично прозвучало. Участники ОПЕК+ собираются серьезно ограничить добычу нефти. И это уже вызвало панику в США. Там такая ситуация, когда Россия и Саудовская Аравия хотят прилично снизить на 1-2 миллиона баррелей в день добычу, а Соединенные Штаты Америки боятся, что эта мера вызовет очередной виток роста цен на топливо и, как следствие, недовольство. Нужно еще также отметить, что в Америке буквально на днях, если можно так сказать, закончилась кампания по борьбе с повышением цен от Джо Байдена, от президента Соединенных Штатов. И вот очередная такая мера, которая может быть принята странами-экспортерами нефти из ОПЕК+, она может еще сильнее подорвать все то, что уже было сделано в отношении снижения цен на нефть. Действительно, сокращение добычи 1-2 миллиона баррелей в сутки, об этом пока сообщается со ссылкой на журналисты, ссылаясь на свои источники, об этом сообщают, каких-то открытых переговоров, как видимо, не ведется. Итоговый объем сокращения пока что не обсуждается. Собственно, на вопросы наших радиослушателей сегодня по нефти ответит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, ну уже несколько вопросов. Например, вот интересуется Феликс из Севастополя. В каком диапазоне следует ожидать рост мировых цен на нефть, учитывая все, что вот сказано нами было выше, и сокращение от ОПЕК+, и санкции, восьмой пакет антироссийский?
Ну, вы знаете, все-таки ОПЕК плюс, он цены-то не регулирует, он регулирует объемы, поэтому реакция рынка, она пока именно в рост, но насколько она будет долгосрочной, непонятно, потому что очень много факторов, которые играют вниз. Ну, то же самое риск мировой рецессии или там отдельных стран, Китай, который находится на карантинном пока режиме, вот все это влияет на то, что цены-то последние несколько недель падали. Поэтому если мы сохранимся в коридоре условно 80-120, вот я думаю, что такой коридор, он является наиболее оптимальным и реалистичным до конца этого года.
Ну, то есть не стоит ожидать какого-то роста мировых цен, даже несмотря на то, что ОПЕК снижает добычу?
Ну, рост мы видим определенно. То есть еще на прошлой неделе было ниже 90, сейчас там выше 90. Но ожидать, что после этого решения там идет что-то резко ввысь, вряд ли. То есть, ну, там подрастем на пару долларов, но не более того. Вот все-таки мировая экономика пока очень напряженная ситуация находится.
Владимир интересуется, наш радиослушатель, у России бюджет основан на доходах с продажи нефти. Россияне почувствуют эффект санкций?
Вы знаете, главный эффект, по большому счету, в этом году, он даже не от санкций как таковых, а скорее от курса национальной валюты. Потому что при том, что выручка нефтяная выросла в этом году, существенно выросла. А рубль это укрепился. Еще в начале года мы видели там 75, условно говоря. Сейчас там 60, а то иногда и 50 уходит. Конечно, на этом фоне рублевая выручка, она практически не выросла, иногда даже фиксируется снижение. Поэтому главная проблема, по большому счету, даже не санкции как таковые, а кредитная денежная политика Центрального банка.
Интересуется Влад из Москвы. Другим игрокам рынка выгодны же санкции против российской нефти. Это так?
Ну, отчасти да, потому что это влияет на повышение цен, а отчасти нет, потому что в конечном итоге это может прийти и к ним. Вот то же самое ограничение цен на российскую нефть. Сегодня она на российскую нефть, а завтра потолок цены может установлен быть и на нефть стран ОПЕК. Поэтому страны ОПЕК опасаются, что дальше это может на них быть распространено, потому что почувствуют, что механизм работает, ну, если вдруг почувствуют. Поэтому тут это палка о двух концах.
Михаил пишет, совпадение ли это, новые санкции и разговоры про сокращение добычи нефти? Я думаю, что все-таки связанные вещи.
Ну, разговоры про сокращение добычи нефти, они шли как бы и помимо санкций, они связаны все-таки с ситуацией с мировой экономикой, с ситуацией со спросом. Вот. А санкции, это, как, они больше влияют на предложение в будущем, могут повлиять, пока еще не влияют в полной мере. Ну, скорее, в этом году просто очень много событий, которые друг на друга накладываются, скажем так.
И вот любопытный вопрос задает Альберт из Москвы. Весьма интересно, пишет он, присоединятся ли Индия и Китай к рестрикциям по российской нефти, и будет ли это своеобразным тестом для них в качестве надежного партнера России, а не марионеток Запада?
Ну, знаете, они все-таки преследуют свои сугубо экономические интересы. Для них дешевая российская нефть – это выгодно для экономики. Пока они не собираются присоединяться, то есть они все-таки ищут выгоду, а европейцы, наоборот, загоняют себя все более глубокую яму, потому что каждые новые санкции только ухудшают их положение, увеличивают инфляцию, увеличивают расходы на энергоносители. Ну, то есть Европа в этом году потеряет на этом, я думаю, не меньше триллиона евро именно вот из-за своей санкционной политики. В следующем году потери могут быть еще и выше.
Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот известно, что Венгрия отстаивает, и, собственно говоря, трубопроводные поставки нефти в Европу не вошли в этот пакет санкций. Как раз из-за позиции Венгрии у меня возникла мысль, подтвердить или опровергните, Венгрия хочет стать неким таким перепродавцом нефти России в страны Евросоюза.
Ну, вы знаете, там объемы все-таки не такие большие. Если уж говорить про перепродавца, то скорее не нефти, а нефтепродуктов. Вот. Но пока венгры, они закрылись, то есть они нацелены на то, чтобы сохранить свой рынок, внутреннюю свою экономику, как-то с минимальными потерями от стоимости энергоносителей. То есть Венгрия, наверное, единственная в Европе, кто действительно думает не только про политику, но еще и об экономике, и в первую очередь про экономику. А у других европейских стран все наоборот.
Ну, то есть, понятно, здесь скорее отстаивание национальных интересов,
да,
чем какая-то, да, геополитическая стратегия на то, чтобы захватить рынок в качестве поставщика российской нефти. Есть еще сообщение о том, что поставки газа через Австрию в Италию возобновились, об этом компания итальянская пишет, Eni. Подскажите, пожалуйста, ну вот это, скажем так, хороший звоночек, это вселяет надежду на то, что стабилизируется ситуация на этом рынке?
Ну, знаете, это звоночек про то, что все идет как должно идти, потому что просто Австрия сейчас имеет, наверное, минимальный уровень заполнения хранилищ. Естественно, они не хотели бы тот газ, который идет мимо их, пускать там дальше. Вот, ну, видимо, «Газпром» сумел убедить австрийских партнеров. Но те объемы, которые идут в Австрию, дальше в Италию, это объемы, идущие по транзиту через Украину. Пока он существует, объемы идут. Если там что-то прекратится, то этих объемов Европа тоже не получит.
И вот теперь снова к нефти и к заседанию ОПЕК+, которое собирается сократить, ну, как сообщают западные СМИ, добычу, причем говорят, что это серьезное сокращение, 1-2 миллиона баррелей в сутки. Как думаете, Сергей Сергеевич, состоится ли это решение? Будет ли принято?
Я думаю, будет. Дело в том, что последние месяцы ОПЕК+ не выполняет квоты по увеличению добычи. Вот отставание было 1,5 миллиона баррелей в сутки, и 2, и даже там доходило больше 3. Поэтому, по сути, это решение, это приведение плановых значений к фактическим. То есть это оно больше даже на бумаге будет. То есть это не будет реального сокращения, что кто-то возьмет и закроет скважины. Просто те объемы, которые сейчас и так не поступают на рынок, они будут изъяты из этих квот, то есть их просто не будет.
Как это отразится на рынках? Ну вот, в частности, пишут о том, что в США якобы переживают за это самое сокращение.
Ну, США просто всегда настаивали на то, чтобы ОПЕК увеличивал добычу все больше и большими темпами. И, конечно, любое сокращение – это дополнительные риски, что стоимость бензина на бензоколонках может вырасти. А в преддверии выборов, которые будут вот-вот, для демократов это очень негативный сигнал.
Ну и вот как раз слушатели интересуются вопросом, а как США в итоге будут действовать при сокращении добычи?
Они будут сильно нервничать, истерить, но не более того, что фактически ничего сделать они вот не могут, только дипломатические методы.
Пока то есть что. Никаких серьезных нажимов вы не предвидите?
Слушайте, ну если даже после личной встречи там поездки Байдена ничего не произошло, то есть было увеличение на 100 тысяч баррелей, которое через 2 месяца рассосалось, его отменили, ну о чем можно говорить? Все остальное просто меркнет.
Для России вот это сокращение добычи влияет, соответственно, тоже на цену, повышая ее, и как следствие на доходы бюджета?
Ну, скажем так, стабилизируется, да. То есть говорить о каком-то резком повышении не приходится, но, по крайней мере, можно остановить дальнейшее падение, потому что если бы это решение не было принято, я думаю, что мы увидели бы с вами там $80 и даже, может быть, и ниже. При том, что Россия продает еще свою нефть со скидкой, да, средняя там цена в прошлом месяце достигла, по-моему, порядка $68. Поэтому, конечно, любое снижение, да еще и со скидками, это было бы дополнительное снижение доходов бюджета. Сейчас, ну, вот есть как бы возможность стабилизировать его вот на данном уровне.
Сергей Сергеевич, спасибо вам большое. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире «Радио Спутник» прямо по курсу новости.